Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодня продолжение рассказа о пропавшем осенью 37-го этапе заключенных, вывезенных с Соловков. Этапе, который как могильный венок объединил в себе последний цвет уничтоженной властью культуры народов рухнувшей империи и выдающихся деятелей народившейся новой культуры. Духовенство, дворян и пролетариев, красных и белых, стариков и молодых. Речь уже шла о том, как след этого потерянного этапа. О нем сложились легенды, будто заключенных просто утопили при перевозке на материк в Белом море. Как след этого этапа десятилетиями искали и, наконец, нашли. В прошлой передаче мы остановились на том, что копия списка заключенных Соловецкой тюрьмы, которых осенью 37-го тройка приговорила к высшей мере, совершенно случайно в середине 90-х годов попала из Архангельского ОФСБ, где не должна была находиться, тоже случайность, в Соловецкий музей. Вспоминает директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге.
Сотрудник Архангельского архива был одноклассником сотрудницы Соловецкого музея Антонины Сошиной и в это время переходил на другую работу, и поэтому отдал эти копии. Следующий вклад в поиск этого пропавшего этапа внес Сергей Кривенко, который вот с этими копиями, пятый экземпляр машинописи или шестой, очень плохо читающийся, добился от Ленинградского архива ФСБ лучшего экземпляра. И вот где-то к 95-му году мы имели весь поименный список. И стало понятно, был большой украинский этап. Потому что, конечно, из общего числа 1825 человек на Украину выпадает почти 300 или 300 с небольшим соловецких заключенных, украинцев, которые, естественно, шли общими протоколами, поэтому были вывезены подряд вместе. И дальше начался уже более конкретный детальный поиск, где это произошло.
Передо мной список соловчан, первоначально осужденных на Украине и попавших затем в потерянный соловецкий этап, о котором мы рассказываем. Вот лишь некоторые имена.
Атаманюк Яблуненко Василий Иванович, писатель-журналист. Бадан Еваренко Александр Иванович, профессор истории Запада. Баран Михаил Лукич, завкафедры Института профобразования, Киев. Барбар Аркадий Алексеевич, директор департамента здравоохранения при директории, осужден в 1930 году. Вальдо Фарановский Александр Казимирович, организатор восстания в 21 году, агроном. Винницкий Тарас Иванович, до 14 года в Национально-демократической партии, в 18-м уездный комиссар украинской галицийской армии, осужден в 33-м как руководитель одесской группы украинской воинской организации УВО. Волков Василий Митрофанович, научный сотрудник украинской АН. Волок Емельян Иванович, полковник УБР, в 33-м председатель украинского бюро ВУЦИК, Союза шоферов. Вороной Марк Николаевич, литератор-журналист, член Союза писателей, арестован в 1936 году. Вольф Михаил Иосифович, немец, священник РКЦ с 14 года, арестован в 29-м. Горинский Гаусман Осип Карлович, еврей, конструктор завода имени Марти, Одесса. Дорожный Миненко Иван Дмитриевич, литератор, доцент. Дудкевич Казимир Иванович, преподаватель философского факультета университета, Львов, режиссер «Союз кино», Москва. Железняк Порфирий Емельянович, руководитель штаба восстания в 21-22 годах, крестьянин.
И еще десятки, сотни имен от А до Я, до Егорского Матвея Ивановича, 1884 года рождения, историка, экономиста, и литератора Михаила Николаевича Елового, 1895 года рождения. О некоторых украинцах из этого легендарного этапа рассказывает моя коллега по радио, искусствовед Оксана Пеленска.
Я бы начала, наверное, с Николая Зерова. Человек, который даже в семье у него разговаривали по-русски. Он из Полтавщины родом. Я читала замечательные его и ссылки письма, которые он писал своей жене Софье, которую называл «Зорушка». Они на русском языке, но, тем не менее, этот человек делал великолепные переводы с латыни, которую владел превосходно, с греческого языка. И в них чувствуется огромная связь его знаний с фольклором украинским и с украинской классикой. Можно только предположить, что потеряла украинская литература с расстрелом этого человека. Я думаю, что мы до сих пор чувствуем, и еще будем какое-то время чувствовать, отсутствие таких умов, такой мощи интеллектуальной, каким был Николай Зеров. Я могла бы вспомнить семью Крушельницкого. Антон Крушельницкий – это был замечательный интеллектуал тоже и юрист. Он был в правительстве Украинской Народной Республики, его взяли вместе с сыновьями. Только заодно, за принадлежность, как тогда говорилось, Союзу освобождения Украины, к которому они не имели никакого отношения. Но дело не в этом. Антон Крушельницкий, отец, он был министром образования Украины и один из тех, кто первым разрабатывал систему высшего и среднего образования в Украине. И думаю, что тоже, наверное, можно говорить в некоторой степени сожалеть, что его планы не были реализованы, потому что там была очень интересная система, которая включала изучение, например, фольклора. Еще хотела бы вспомнить здесь о двойке. Они не были расстреляны в один день, в течение двух дней, 2 ноября и 6 ноября. Я говорю о Кулише и говорю о человеке, который делал украинский театр, новый модерный театр, Олесі Курбасі. Мейерхольд и Лесь Курбас. Наверное, можно этих людей ставить на одну площадку, потому что и один, и другой задумывали новый театр и старались его реализовать. Лесь Курбас родился в Галичине, он из небольшого городка недалеко от Львова, но мечтал о театр Большой Украины. Он шел туда, он приехал в Киев, это его Березиль, и, как часто бывает, нашел человека интеллектуально равного себе и тоже мечтающего о новой драме. Знаю из воспоминаний, что когда брали Кулиша, у него в кармане была пьеса, которую он назвал «Такие». Что было в этой пьесе, то есть о чем она была, какие задания она ставила, потому что каждой своей пьесой говорил Кулиш, надо делать новое, надо делать какой-то шаг вперед. Мы не знаем, потому что она была конфискована, и уже никто никогда ничего не увидел. Но эти двое очень сильно продвинули украинский профессиональный театр. Если мы говорим о сегодняшнем украинском театре, то можно говорить о воспоминаниях о прошлом, потому что в некоторой степени то, что делает сегодня на сцене украинской, это то, о чем мечтал Курбас. То есть мы потеряли самое малое 50-60 лет.
Итак, в середине 90-х родные и близкие 300+ осужденных на Украине, сгинувших в легендарном пропавшем этапе осени 37-го, вместе с родственниками еще 800 их собратьев по этапу получили новый шанс обнаружить след своих близких. И опять случай. Весной 96-го в Ленэздате вышла книжка сотрудника Ленинградского управления Федеральной службы безопасности Евгения Лукина. Название примечательное «На палачах крови нет», вспоминает Ирина Флиге.
Среди героев книги подполковника ФСБ Лукина присутствовала биография некого Матвеева. И в описании жизни Матвеева упоминалось вскользь, так вот в одно касание упоминалось, что он ездил в Медвежьегорск расстреливать соловецких заключенных, его сперва наградили какими-то там часами или каким-то другим ценным подарком, а потом, значит, его арестовали и тоже приговорили там к 10 годам. Но есть книга, изданная по источникам ФСБ. Замечательно. Мы обращаемся к ним, к Немельев и я, идем к ним и говорим: вот, пожалуйста, ваш сотрудник опубликовал на архивных материалах, вот сноска, вот книжка. Будьте добры, вот сюда вот дело Матвеева, пожалуйста. Принесите, покажите. А они, значит, нету. Ну, как это нету, а значит, пожалуйста, дайте публичное опровержение, что ваш бывший сотрудник Лукин написал книжку не на основе архивных материалов. Ну, идет такой очень шумный эмоциональный разговор. В конечном итоге они приносят личное дело Матвеева. На расстоянии 4 метра, не выпуская из рук, значит, его открывают и говорят: вот видите, здесь ничего нет, вот видите, здесь ничего нет, это служебное дело. А следственное дело лежит в Петрозаводске. А в Петрозаводске был замечательный исследователь Иван Чухин, который занимался историей Беломорканала. И в связи с историей Беломорканала он работал в архивах ФСБ и в архивах информационного центра Карелии, собирал материалы. И там он наткнулся на дело Шондыша и Бондаренко, двух начальников Белбалтлага, управления Белбалтлага. И в этом деле он встретил какого-то капитана, командированного из Ленинграда. И об этом он как-то упоминал. Когда вот мозаика уже сложилась такая, что есть какой-то архивно-следственное дело в Петрозаводске лежит по обвинению Матвеева в каких-то злоупотреблениях, что с этим делом работал Чухин и упоминал о существовании там Матвеева. Все это сложилось уже, к сожалению, после смерти Ивана Ивановича Чухина, и поэтому более подробно он ответить на эти вопросы не мог. Он просто рассказывал в тот момент, когда никто этого не зафиксировал, что это может иметь отношение к Соловкам или еще к чему-то. Как-то, тем не менее, такую вещь он рассказывал. А дальше проблема. Дело в том, что допуск к архивно-следственным делам у нас ограничен законом. Значит, так или иначе, исследователи могут познакомиться с архивно-следственными делами реабилитированных, закрытые. Это дело по обвинению в злоупотреблениях, по обвинению в издевательствах над заключенными, следовательно, никогда не может быть предоставлено для ознакомления исследователям. Мы просили нас ознакомить только с показаниями Матвеева, где упоминалась бы география места расстрела. В общем, с большими трудностями, с письмами поддержки, а это был 96-97 год, еще в то время было много близких нам по духу депутатов и Государственной Думы, и городских дум, и, в общем, с Вениамином допустили до этого дела, но очень ограничено, что только показания Матвеева, и копировать можно только то, что относится непосредственно к поиску географической точки. Мы приехали в Петрозаводск и начали работать с этим делом.
И вот тут-то и обнаружился командированный из Ленинграда в Карелию капитан госбезопасности Михаил Матвеев. К концу 1937-го за успешную борьбу с контрреволюцией награжденный ценным подарком. Из протокола допроса обвиняемого Матвеева Михаила Родионовича от 13 марта 1939 года.
Вы принимали участие в операциях по приведению приговоров в исполнение над осужденными к высшей мере наказания?
Да, в таких операциях я участие принимал неоднократно, начиная с 1918 года, с перерывом с 23 по 27 год.
Были ли вы командированы в период 1937 года на операцию по приведению приговоров в исполнение в НКВД Карельской ССР?
В 1937 году, примерно в октябре или ноябре месяце, я от бывшего замначальника управления НКВД по Ленинградской области Гарина получил распоряжение выехать на станцию «Медвежья гора» в Беломорский Балтийский комбинат ББК во главе бригады по приведению приговоров в исполнение над осужденными к высшей мере наказания, что мной и было выполнено в течение примерно 20-22 дней.
Кто непосредственно приводил приговора в исполнение и в чем заключалась обязанность остальных членов вашей бригады?
Непосредственно приводили в исполнение приговоры я, Матвеев Михаил Родионович, и Алафер, помощник коменданта.
Расскажите, как приводились вами приговора в исполнение над осужденными?
Осужденных к высшей мере наказания привозили на машине в предназначенное для этого место, то есть в лес, вырывали большие ямы и там же, в указанной яме, приказывали арестованному ложиться вниз лицом, после чего в упор из револьвера арестованного стреляли.
Имели ли место случаи избиения арестованных до приведения приговора в исполнение?
Да, такие случаи действительно имели место.
Ирина Флиге говорит.
Поражает это дело рациональностью ответ. Все показания по поводу того, зачем Матвеев так издевался или этак издевался, вот почему он такую процедуру зверскую придумал, процедуру перед расстрелом, он объяснял с рациональной точки зрения. Что он был послан в командировку, он должен был исполнить приговоры в отношении там 1111 человек. Он описывал, что он приехал на Соловки, забрал этот этап у начальника тюрьмы Апетера и дальше привез их в Медвежегорск. И привезя в Медвежегорск, он увидел, что это место категорически не выполняет требованиям расстрельных полигонов. И дальше он дает подробное рациональное объяснение, что он просил, чтобы ему дали 4 машины, а ему 4 машины не дали. Ему вместо машин в Ленинграде, отправляя в командировку, дали покрышки, чтобы он на месте за эти покрышки взял бы машины. Понимаете, есть разные способы анализа достоверности. Но для всех, кто хорошо знает советские реалии, больше достоверности, понимаете, представить себе невозможно. Палач, расстрельщик просит машины, а ему говорят, нет, машины тебе не дадим, мы тебе дадим покрышки, сам найди. А дальше он объясняет, что было недостаточное количество конвойных. И поэтому в первый день, 27 октября, когда он приступил к расстрелам, у него была попытка побега по маршруту следования. И тогда он делает перерыв на несколько дней и создает вот эту расстрельную процедуру в Сандармохе.
А куда он отвозил заключенных, чтобы их расстреливать? Как вы вычислили это место?
Это было обычное место расстрела заключенных Белбалтлаг. Уже действующий полигон, может быть, даже не в рамках 1937 года, мы не знаем точно, когда он был введен в действие, но это было то место, где приводили приговоры в исполнение и до Соловецкого этапа, и после Соловецкого этапа обычное место расстрела большого террора. И вот в этих жалобах и объяснениях Матвеева в одном месте выскакивает расстояние. Точка была на расстоянии 19 километров от СИЗО, где находились заключенные. Вот когда он объясняет, что машин недостаточно, что конвоиров недостаточно, в одном месте выскакивает 19 километров. Ну что такое 19 километров? Бери циркуль или 4 дороги, расходящиеся в разные стороны. По какой дороге? Дальше в этом же деле, в другом допросе, он говорит о том, что вот эта дубинка, которую он изготовил, которую он оглушал некоторых заключенных, была необходимостью, потому что вот однажды дорога очень плохо шла, объясняет Матвеев, она шла через населенный пункт. И вот однажды заглох мотор под деревней Пиндуш. Все, собственно говоря, больше ничего нам от дела Матвеева было не нужно, потому что названы главные точки 19 километров и по дороге, проходящей через деревню Пиндуши. Вот на этом то, что называется кабинетный документальный поиск, был закончен.
А дальше, как вы нашли это место?
А дальше все очень просто. Дальше это поисковая группа выходит на место. 1 июля мы приступили к поиску в 9 утра, а уже в час дня нашли это захоронение.
Кто копал?
Вячеслав Каштанов обратился к местной воинской части с просьбой о том, что вот мы занимаемся таким поиском, дайте 5 или 6 солдат, чтобы копать шурфы. И вот сперва они пришли очень напряженные, потому что это ж страшно копать, молодые мальчики, срочные службы. Но после первых 10 ям пустых они расслабились, начали шутить и вышли такой в сосновый бор, в котором были видны такие квадратные провалы. Они достаточно разбросанные по лесу, близко находящиеся друг к другу, и один из таких провалов, вот наши мальчики начали копать и натыкаются. И вы знаете, Вот их было четверо в яме, и они все четверо выскочили, выпрыгнули наружу. Выпрыгнули наружу в одно мгновение. У нас даже есть такая фотография, что они стоят на краю ямы, и видно, что у мальчишек трясутся руки, они пытаются закурить, и эта яма оказалась с останками.
Могу засвидетельствовать, таких ям в урочище Сандармох, а именно там и обнаружили этот расстрельный могильник, таких ям там множество. Убивали там и до 1937 года, расстреливали и позже. Всего там с 1934 по 1941 год убито и закопано более 7000 человек. Сколько таких, часто еще безвестных, могил разбросано по России, бог весть. А ведь еще есть и отделившиеся от нее суверенные ныне государства. Но и на этих бескрайних кладбищенских пространствах Сандармох выделяется особо. И не только тем, что там, в отличие от многих других мест, память убиенных увековечена и чтится. Оказалось, что это глухое лесное урочище, где капитан госбезопасности Матвеев за 4 дня расстрелял советский миф об интернационализме и расцвете братских культур при социализме, это урочище и память о зверстве 37-го объединяет живущих сегодня в разных странах людей сильнее государственных визитов, политических союзов и деклараций братской любви и дружбы. Оказалось, что память о мертвецах сильнее слов многих живых. И Сандармох, как и Соловки, ныне надежно хранят ее. Разница во времени. 1937-2007. Соловки-Сандармох. Потерянный этап. В передаче принимали участие директор Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиги и сотрудник украинской службы «Радио Свобода» Оксана Пеленска, продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт».
Обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.